Куда уж мне говорить о таликом деле, Ваше Величество? Стар я, да глуп. Пусть говорят молодые, а мы послушаем. Я опустил голову еще ниже, еще тише прибавил. Против речного стремления нельзя плавать. «Все-то ты, старик, хнычешь, все куксишься», — пожал царь плечами с досадой. «И чего тебе надо? Говорил бы прямо». Стефан посмотрел на царя. Вдруг съежился весь и с таким видом, в котором было уже одно смирение, без всякого бунта, заговорил быстро-быстро и жадно, и жалобно, словно спеша, и боясь, что царь не дослушает. «Государь, при милости реши, отпусти ты меня на покой, на безмолвие. Служба моя и трудишки единому Богу суть ведомы, а отчасти и вашему величеству, на которых силу, здравие, а близко то и житие погубил. Зрение потемнело, ноги ослабли, в руках персты хирагма скривила, камень замучил. Одначе во всех сих бедствиях моих единую токмо милостью царскую и благопрезрением отеческим утешался, и все горести сахаром тем усладился. Ныне же вижу, лицо твое от меня отвращено, и милость не по-прежнему. Господи, откуда измена сия?» Петр давно уже не слушал. Он занят был пляской князь игумени Ржевской, которая пустилась в присядку под песню пьяных шутов. «Заиграй, моя дубинка, заваляй, моя волынка! Отпусти меня в Донской монастырь, либо где будет воля и произволение вашего величества», — продолжал хныкать Стефан. «А ежели имеешь об удалении моем какое сумнительство, кровь Христа да будет мне в погибель, аще помышляю, что лукавое. Петербург ли, Москва ли, Рязань, везде на мне власть самодержавия вашего, а от нее же укрыться не можно, и нет для чего укрываться. Кама, бо, пойду от духа твоего и от лица твоего, кама, бегу». И песня заливалась. «Заиграй, моя волынка, свекр с печи свалился, за колоду завалился. Кабы знал, возвестила, я повыше подмастила, свекру голову сломила». И царь притоптывал, присвистывал. «Ой, жги, ой, жги!» Царевич взглянул на Стефана, глаза их встретились. Старик умолк, как будто вдруг опомнился и застыдился. Он потупил взор, опустил голову, и две слезинки скатились вдоль дряхлых морщин. Опять лицо его стало как мертвое. «А Феофан румянорожий, Селен, усмехался». Царевич сравнивал невольно эти два лица. В одном прошлое, в другом будущее церкви. В низеньких и тесных палатах было душно. Петр велел открыть окна. На Неве, как это часто бывает во время ледохода, поднялся холодный ветер с Ладожского озера. Весна превратилась вдруг в осень. Тучки, которые казались ночью легкими, как крылья ангелов, стали тяжелыми, серыми и грубыми, как булыжники. Солнце — жидким и белесоватым, словно чахоточным. Из питейных домов и кружал, которых было множество по соседству с площадью, в гостином дворе и далее за Кронверком, на съестном и толкучем рынке, доносился гул голосов, подобных звериному реву. Где-то шла драка, и кто-то вопил: «Бей его гораздо! Он, Фома, жирен!» И, врывавшийся в окна, вместе с этим пьяным ревом, оглушительный трезвон колоколов казался тоже пьяным, грубым и наглым. Перед самым сенатом среди площади, над грязную лужу, по которой плавали скорлупы красных пасхальных яиц, стоял мужик в одной рубахе. Должно быть, все остальное платье пропил. Шатался, как будто раздумывал, упасть или не упасть в лужу. И непристойно бронился. И громко на всю площадь икал. Другой уже свалился в канаву, и торчавшие оттуда босые ноги барахтались беспомощно. Как ни строга была полиция, но в этот день ничего не могла поделать с пьяными. Они валялись всюду по улицам, как тела убитых на поле сражения. Весь город был сплошной кабак. И сенат, где разговлялся царь с министрами, был тот же кабак. Здесь также галдели, ругались и дрались. Шутовской хор князя, папы, заспорил с архиерейскими певчими, кто лучше поет. Одни запели «Христос воскресе из мертвых», а другие продолжали петь «Заиграй, моя дубинка, заваляй, моя волынка». Царевич вспомнил святую ночь, святую радость, умиление, ожидание чуда.
и ему показалось, что он упал с неба в грязь, как этот пьяный в канаву. Стоило так начинать, чтобы кончить так. Никакого чуда нет и не будет, а есть только мерзость запустения на месте святом. Глава вторая. Петр любил Петергоф не меньше Парадиза. Бывая в нем каждое лето, сам наблюдал за устройством плезирских садов, огородных линий, кашкад и фонтанов. Одну кашкаду приказывал царь сделать с брызганьем, а другую, дабы вода лилась к земле гладко, как стекло. Пирамиду водяной сделать с малыми кашкадами. Перед большой наверху историю Геркулову, который дерется с гадом седмиглавым, называемым Гидрою, из которых голов будет идти вода. Также телегу Нептунову с четырьмя морскими лошадями, у которых изо ртов пойдет вода, и по уступам делать тритоны, якобы играли в трубы морские, и действовали бы те тритоны водою, и образовали бы различные игры водяные. Велеть срисовать каждую фонтанну и прочее хорошее место в перспективе, как французские и римские сады чертятся. Была белая майская ночь над Петергофом. Взморье гладко, как стекло. На небе зеленым с розовым отливом перламутра выступали черные ели и желтые стены дворцов. В их тусклых окнах, как в слепых глазах, мерцал унылый свет зари неугасающий. И все в этом свете казалось бледным, блеклым. Зелень травы и деревьев серой, как пепел, цветы увядшими. В садах было тихо и пусто. Фонтаны спали. Только по мшистым ступеням кашкад, да с ноздревых камней под сводами гротов падали редкие капли, как слезы. Вставал туман, и в нем белели, как призраки, бесчисленные мраморные боги. Целый Олимп воскресших богов. Здесь, на последних пределах земли, у Гиперборейского моря, в белую дневную ночь, подобную ночному дню Аида, в этих бледных тенях теней умершей Эллады, была бесконечная грусть. Как будто воскреснув, они опять умирали уже вторую смертью, от которой нет воскресения. Над низеньким стрижным садом у самого моря стоял кирпичный голландский домик, государев дворец, Монплезир. Здесь также все было тихо и пусто. Только в одном окне свет, то горела свеча в царской конторке. За письменным столом сидели друг против друга Петр и Алексей. В двойном свете свечи и зари лица их, как в эту ночь, казались призрачно бледными. В первый раз по возвращении в Петербург царь допрашивал сына. Царевич отвечал спокойно, как будто уже не чувствовал страха перед отцом, а только усталость и скуку. «Кто из светских или духовных ведал твое намерение к противности? И какие слова бывали от тебя к ним или от них к тебе?» «Больше ничего не знаю», — в сотый раз отвечал Алексей. «Говорил ли такие слова, что я деплюну на всех? Здорова бы мне чернь была». «Может быть, и говаривал спьяно. Всего не упомню. Я пьяный всегда вирал всякие слова, и рот имел незатворенный. Не мог быть без противных разговоров в компаниях, и такие слова с надеждой на людей бреживал. Сам ведаешь, батюшка, пьян где кто не живет. Да это все пустое». Он посмотрел на отца с такой странной усмешкой, что тому стало жутко, как будто перед ним был сумасшедший. Порывшись в бумагах, Петр достал одну из них и показал царевичу. «Твоя рука?» «Моя». То была черновая письма, писанного в Неаполе, к архиереям и сенаторам с просьбой, чтоб его не оставили. «Волей писал?» «Не волей». Принуждал секретарь графа Шенборна, Кейли. «Понеже, — говорил, — есть ведомость, что ты умер. Того ради пиши, а буди не станешь писать, и мы тебя держать не станем». И не вышел вон, пока мест я не написал. Петр указал пальцем на одно место в письме. То были слова Прошу вас ныне меня не оставить ныне. Слово «ныне» повторено было дважды и дважды зачеркнуто. Сие ныне в какую меру писано и зачем почернено?